Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В нашем эфире 402 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Откроет нашу сегодняшнюю программу архивная запись проповеди преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Исаии о преемстве апостольской благодати и спасении в современном мире. Очередная беседа из авторского цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский», заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата, продолжает нашу передачу. И завершит сегодняшний выпуск программа, посвященная 30-летию со дня кончины высокопреосвященнейшего архиепископа Новгородского и Старорусского Сергия Голубцова, проживавшего в последние годы на покое в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, скончавшегося 16 июня 1982 года.
Thank you.
откроет нашу сегодняшнюю программу, архивная запись слова преснопамятного архимандрита Исаии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преемство апостольской благодати в Русской Православной Церкви, отличие истинной веры от всевозможных ересей, спасение в современном мире, старчество. Многие из этих тем настолько актуальны в нашей современной жизни, что, несмотря на техническое несовершенство этой записи, слово отца Исаии будет духовно полезным для наших слушателей.
Мы живем сейчас, братья и сестры, с вами в такое время, когда, с одной стороны, человеку легко спасаться от тех больших подвигов, как от наших предков, ибо мы не мощны. А с другой стороны, спасаться сейчас тяжело, потому что умножились соблазны. И очень много такого, что выдается за истину, но что является только подделкой под истину. И человеку легко сбиться с пути, и каждый знает на себе, что прежде чем прийти в церковь, очень многие из нас ходили по распутьям мира сего, либо вообще не зная Бога, либо попадая во всякие секты и подвергаясь соблазну лжеучений, которые так и норовят захватить человека и пленить его душу. И вот подвиг, который предлежит нам сейчас, в наши дни, это прежде всего подвиг хранения нашей веры. Это прежде всего, как говорит Спаситель в Евангелии, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, потому что многие придут под именем Моим, будут говорить, вот здесь Христос или вот там. Не ходите вслед их и не гоняйтесь. То есть человеку сейчас нужно иметь для того, чтобы спастись, не только силы физические, не только усердие к спасению и какое-то такое горение души, но нужно иметь и рассудительность, потому что и горение души, и физические силы, и все это может подвергнуться соблазну. И человек со своей горящей душой и своими благими намерениями может попасть в такие сети, из которых потом ему трудно выбраться. И почему именно в церкви хранится истина? И как этой истиной нам нужно дорожить? Потому что много есть обществ, которые называют себя церквами. Это и католики, и протестанты, и армяне. Все они говорят о себе, что они церкви, но мы называем истинной только нашу святую соборную апостольскую православную церковь. Почему так? Существует два признака истинности нашей церкви. Первый признак – это то, что у нас есть иерархия, то, что у нас есть епископат, который идет по прямой линии от апостола. Вы знаете правила нашей церкви, что епископу рукополагается только тот человек, которого избирают такие же епископы. То есть епископа рукополагают те, кто уже сами является епископом. Их должно быть не меньше двух или трех человек. И таким образом, такой порядок в церкви существовал всегда. Епископа рукополагали только те, кто имел сам на себе такую благодать. Если были какие-то уклонения или какие-то ненормальности в этом деле, то они сразу же становились достоянием гласности, и сразу же получалось такое смущение в обществе, и это становилось известно, и такие случаи ненормальности, они сразу же фиксировались. Так, например, в XII веке в Киеве был рукоположен митрополит Климент, и он был рукоположен незаконно, он был рукоположен десницей священномученика Климента Римского. И по поводу этого случая потом был целый скандал, и в конце концов этому митрополиту пришлось удалиться. То есть сама эта гласность, она говорит о том, что в церкви невозможно, чтобы вот этот порядок был обойден. Невозможно, чтобы вот эта цепь сплошного преемства, цепь непрерывного такого преемства от апостола, чтобы она где-то прервалась. И мы знаем, что русская церковь получила свое апостольское преемство от греков в X веке. И мы знаем, что греки получили их от учеников Христовых. И таким образом, вот этот строй, когда в церкви существуют епископы, когда вокруг епископов сосредотачивается церковная жизнь, и они являются раздаятелями благодати, этот строй сохранился только у нас. На это право, на это традицию не могут претендовать никакие сектанты, потому что все сектантские общества, они имеют основателей. Они имеют какого-то такого человека, который основал эту секту. Вот, например, баптисты были основаны в 17 веке, их основал некий Джон Смит, а до этого их не было. И даже такую большую церковь, как лютеране, их основал бывший священник, августинский монах Мартин Лютер. И это было в 16 веке, но до этого никаких лютеран не было. То есть никакие секты не могут сказать, что они идут от апостолов, и что у них сохраняет непрерывность от этого апостольского преемства. Есть, правда, общества, которые могут о себе сказать, что у них тоже есть епископы, и они идут прямо от апостолов. Это католики и монофизиты, в частности, армяне. Но эти общества отличаются от нас тем, что был определенный исторический момент, были такие обстоятельства, когда эти общества с нами порвали, в частности, католики, порвали с православными в XI веке. А в церкви существует такой порядок, что каждая поместная церковь поминает своего главу. Вот мы поминаем патриарха Московского, и для нас это является объединяющим признаком. Все церкви, которые поминают патриарха Алексия, они все считаются принадлежащими к русской церкви. И кто не поминает патриарха Алексия, те к нам не принадлежат. А сам патриарх Алексий, когда он служит, он поминает всех восточных патриархов, и он поминает всех глав церквей. То есть для него это тоже является признаком, что он находится в общении со всеми главами поместных церквей. Так вот, когда католики отделились от нас в XI веке, они перестали поминать константинопольского патриарха, патриарх перестал поминать их, и между нами прервалось евхаристическое общение. Прервалось вот это единство благодати, и после этого католики впали во многие тяжкие заблуждения, которые завершились тем, что в год, когда родился Ленин, в год, когда была Парижская коммуна, в 1870 году, они приняли догмат о непогрешимости папы. То есть они дошли до того, что обожествили человека. И вот такие лжеучения, они существуют во всех тех обществах, которые хотя и сохранили апостольское преемство, но отделились от православия в определенный исторический момент. Если кто-то был в Эчмиадзине, в центре армянской церкви, то видел, что там очень много золота, что там очень много всяких реликвий, и они гордятся тем, что у них Ноев ковчег и прочие древности. Но человек, который был за их богослужением, мог видеть, какая там мертвящая пустота, какое угнетающее состояние. Это признак того, что они, 1500 лет отделившись от нас, уже сейчас, можно сказать, совершенно лишены благодати. Если кто был в Иерусалиме или в коптских монастырях в Африке, то тоже видел, что хотя у них есть великие святыни, и у них есть наши мощи Антония Великого, Макария Великого и другие великие святыни, но там мертвящая пустота, и там дух такого какого-то застоялого, мертвенного такого состояния, состояния вот бездуховности, состояния отсутствия благодати. И это присуще всем обществам, которые отделились от православия. Потому что вот это преемство благодати, оно невидимо подает церкви жизнь. И через епископа, через его благословение, через его деятельность церкви подается животворящий Дух Святой. Так вот, это первый признак, по которому мы можем сказать, что только у нас существует истина. Истина апостольского преемства, истина хранения благодати и вероучения церкви. А второй признак, по которому мы можем тоже сказать, что в нашей церкви существует истина, это то, что у нас сохранилась традиция духовной жизни. Потому что мало того, что в церкви была благодать. Благодать должна быть усвоена каждым верующим человеком. Все мы посещаем храм, все мы причащаемся, все мы исповедуемся, но благодать действует на каждого по-разному. У одного усердия больше, у другого усердия меньше. Один кается искренне, со слезами, другой кается поверхностно. И в зависимости от состояния человека, в зависимости от его усердия, в зависимости от того, какую жизнь он ведет, благодать, она по-разному, так сказать, действует на людей. И одни люди даже спасаются, а другие, которые хотя и к церкви принадлежат, но они, к сожалению, погибают. И это потому, что нам нужны определенные условия христианской жизни. Так вот, православная церковь отличается от всех других церквей тем, что она сохранила вот эту традицию духовной жизни. Преподобный Семен Новый Богослов говорит, что существует как бы непрерывная золотая цепь. То есть в церкви всегда есть святые люди, есть святые отцы, есть старцы, которые сами усвоили эту благодать, уже достигли в этой жизни святости, и они могут этому же научить других. И если какой-то человек говорит, что сейчас старцев спели, и старцев нет, то мы должны такому человеку сказать анафему. Потому что это было всегда, и старцы были всегда, и будут всегда, и святые люди в церкви были всегда, и будут всегда, потому что церковь именно этим и существует, и промысел Божий. Он хранит церковь в этом смысле, хранит от того, чтобы мы остались каков себе пастырем. Так вот, наличие вот этих духовных людей, наличие живых носителей благодати Божией, которые могут других научить, это и есть тоже признак истинности нашей церкви. Традиции вот такой духовной жизни были времена, когда они прерывались. В частности, в нашей русской церкви, вы знаете, 18 век, это было тяжелое время, когда сначала Петр I уничтожал монастыри, потом его деятельность дополнила Екатерина II, которая уничтожила 80% всех монастырей в России, обратилась в приходские церкви. И вот тогда казалось, что уже традиции духовной жизни в России исчезали. Тогда появились у нас протестантские книги, появилось много таких обычаев чуждых вот для России. Вот, появилась и в церковной жизни, вот в церковном обиходе много такого, что сейчас воспринимается как нечто чуждое. Был утрачен древний стиль иконописи, было утрачено многое из того, что составляло духовное богатство наших предков. Но Господь не попустил, чтобы вот это беззаконие, оно умножалось, и не попустил, чтобы русские православные люди остались без духовного кормления. А именно, были благочестивые иерархи, такие как митрополит Платон или митрополит петербургский Гавриил, которые, хотя они сами воспитывались в такой вот обстановке светской, обстановке далеко не духовной, но удивительным образом, они сумели личным подвигом это все преодолеть, и они сумели сохранить правильные традиции святости и духовной жизни, и для других явились учителями в этом деле. И также мы знаем, что традиции духовной жизни, традиции монашества, они были восстановлены преподобным Паисием Величковским, который сейчас причислен к лику святых, который сам долго искал эти духовные традиции, хотел приобщиться к этим духовным корням, изъездил Афон, изъездил в многие монастыри на Балканах, вот и в конце концов основал свой собственный монастырь, его ученики, они стали возродителями этой духовной жизни в России. И когда произошла революция, и тоже много храмов закрывалось, и монастыри закрывались, и казалось, что эта духовная традиция исчезнет, но Господь не попустил к тому, чтобы это исчезло. Все это сохранялось в подполье, все это сохранялось по домам, все это сохранялось в тюрьмах. И в конце концов, когда началась война, то эти традиции, так сказать, они как бы вышли наружу. И когда открыли нашу лавру в 1946 году, то открыли не просто, так сказать, здания и не просто храмы. А у нас были люди, которые сами были от той духовной традиции. И эти люди были у нас духовными руководителями, духовниками и старцами. И они эту традицию передали другим. И также, когда открывались духовные школы, московские духовные школы, патриарх Алексей I говорил речь на открытии, и он упомянул о том, что эта новая духовная школа, которая открывалась после войны, она прямая наследница той духовной школы, которая была до революции. То есть вот эти традиции, они всегда в церкви сохраняются. И Господь не попускает бедствием и разорением дойти до такой степени, чтобы эта традиция прервалась. И всякому желающему спастись, всякому желающему как-то даже углубленно приобщиться к духовной жизни, всегда есть возможность это сделать. Хотя сейчас духовные люди, они скрыты, они себя, так сказать, не показывают. И часто можно подумать, что их действительно нет, но на самом деле они есть. И когда человек ищет этого, ищет духовного руководства, ищет пользы для души, то Господь ему открывает. И того человека, который незаметен для других, для него он становится духовным наставником и истинным пастырем. Поэтому мы не должны смущаться, братья и сестры, что наша церковь сейчас подвергается таким вот бедствиям, можно сказать. Вы знаете, что вот особенно в связи с последним фильмом, последним искушением Христа в пустыне, началась полемика между патриархом и прессой, патриархом и всякими кругами, которые только ищут, как бы церковь утопить и уничтожить. И вы знаете, что Запад, который давно ищет, как бы, так сказать, с нашей церковью расправиться, он сейчас бросает все силы на нас, бросает все силы на то, чтобы не только истребить нас, как физические существа, но для того, чтобы соблазнить нас. И внутрь церкви посылает таких людей, которые, как ложные пастыри, надевают на себя овечьи шкуры и стараются уловить людей в пути истины. Мы должны быть особенно бдительными, чтобы нам не отпасть, а бдительность наша, она будет укрепляться тогда, когда мы будем жить по совести, когда мы будем внимательны к своим путям, И когда будем сохранять благочестивую ревность и удерживаться от соблазнов, которые сейчас в мире. Даже само слушание или какое-то вот смотрение, какое-то приобщение к тому, что сейчас делается в мире, оно может оказаться для человека пагубным. Оно его рассеивает, оно поглощает его внимание и делает его уже неспособным потом молиться, неспособным читать духовные книги и наблюдать за собой. И поэтому мы должны хранить себя от суеты, хранить себя от соблазнов, хранить себя главным образом от осуждений, потому что преподобный Иоанн Крестник говорит, что Лот жил в Содоме, то есть, казалось бы, в таком месте, где уже некому было спасаться, где было крайнее развращение. Но поскольку он никого не осуждал, то он спасся. И так и мы, если будем хранить себя от грехов против наших ближних, будем хранить свою душу, то Господь и в это бедственное время не лишит нас своей благодати и удостоит того, чтобы мы тоже наследовали небесные царствия. Аминь.
Вы слушали слово преснопамятного архимандрита Исаии, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Запись 90-х годов прошлого века. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Но я всегда у преподобного получаю благодать особую, преподобная, настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди, открытые.
Здесь все, даже мощи открытые, все.
Народу столько прикладывается. Ну, рада, что люди идут к преподобному. Богу поворачивается народ, что уверует. Вот это самое главное, что наша еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верой. Не будет веры, все ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж».
По его беседам, словам, поучениям, речам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Святых, храмовые праздники, торжественные дни и разные события. Дни памяти святых. Будем с благодарностью пользоваться благими плодами веры и благочестия и назидаться великими примерами наших доблестных предков, в особенности же, как христиане, вписанные в число небесных граждан, будем назидаться примерами свято поживших отцов и угодников Божиих, их жизнью, добродетелями, их нетленными чудотворными мощами. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Кто такие святые? Христианские святые – это истинно любомудрие и великие служители на пользу и спасение своим душам и всем христианам. Они поняли и понимают, что человеческая жизнь в Боге и в исполнении Его святой воли и Его святых заповедей – а потому заботились всеми силами прилежать о воспитании и усовершенствовании у всякой добродетели души бессмертной. Обучали себя кротости, смирению, послушанию, терпению, воздержанию, нестяжанию, целомудрию, совершенной любви к Богу и ближнему. И не напрасны были их созерцательная и деятельная жизнь. Они достигли вечной жизни и получили свидетельство о своей богоугодной жизни от самого Бога, почивая и по смерти нетленно своими труженическими телами и источая всякие чудеса с верой приходящим к ним. В день святого апостола Андрея Первозванного Господь наш Иисус Христос после своего 40-дневного поста и искушения в пустыне пришел в Галилею, благовествуя Царствие Божие. Здесь, у озера, он увидел двух братьев Симона Петра и Андрея, закидывающих сети, ибо они были рыбари. И сказал им: «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Они тотчас, оставив сети, пошли за ним. Вот образ полного доверия к Божественному Учителю и скорого, беспрекословного, без всяких колебаний послушания. Достаточно было несколько слов Господа, чтобы оставить сети, доставлявшие пропитание, покинуть свои занятия и последовать за ним, не рассуждая, куда и зачем. Какой легкий доступ Слова Спасителя к простым сердцам! Сказано — сделано. Святой апостол Андрей Первозванный любезен и дорог нам, русским людям, как благовестник Слова Божия в нашем Отечестве. Россия свято чтит его имя. Во славу его освящено много храмов, установлен и орден его имени. Святой Андрей сеял слезами и словом любви, и вот земля русская принесла обильные плоды. Трудное и великое дело предстояло совершить святым апостолам. Им надо было научить людей христианской вере и христианскому богопочтению. От святых проповедников требовался живой пример их самих, пример благочестия ими проповедуемого. Требовалось полное их самоутверждение, и только при этом условии они могли насадить в новых учениках своих добродетелей, прежде малоизвестные и необходимо требуемые новой веры. Им надо было по духу христианской веры научить людей любить всех и всем прощать обиды. А легко ли было научить этому иудея и язычника, которые считали месть врагам непременной обязанностью? Ибо иудеи законом постановили ненавидеть врагов, возлюбивши искреннего твоего и возненавидеть врага твоего. А у язычников часто переходила месть из рода в род. Апостолы сами были живым примером кротости и незлобия, были агнцами среди волков, и своей неизменной кротостью и незлобием, своим терпением претворили зверские нравы людей в общую кротость и доселе всему человечеству служат примером кротости и незлобия. Мир встретил святых апостолов враждебно, ибо был прелюбодеен, грешен и растлен до того, что зло считал добром, а добродетель нечестием. И всех, кто посягал на исправление, обновление его, почитал дерзкими, нечестивыми, возмутителями общественного спокойствия. Мир спал во грехах и не думал пробуждаться. И вот, когда явились люди, которые начали будить его от сладкой дремоты греха, вооружился всей силой злобы. сами себя святые апостолы называли безумными. Почему? Потому что ради Христа Спасителя отвергли мудрость земную, суетную, которая есть безумие пред Богом, и последовали мудрости Божией, которая в очах мира есть как безумие. В этом смысле назывались безумными и иродивые Христа ради. Например, Андрей Христа ради иродивый. По наружности они были как бы безумные, а в сущности великие мудрецы Христовы. Святые апостолы много терпели, не прощались земным и не привязывались к нему, чтобы ничто не отвлекло их внимание, которое долженствовало быть устремлено на спасение душ человеческих. Они и пропитание добывали трудом, работая своими руками, чтобы никого не отягощать, и победили мир. Как же нам достойно праздновать святую память первозванного апостола, какую мы могли бы принести ему жертву? Жертву нашего подражания. Благовременно нам ныне спросить себя, живем ли мы, как подобает христианам, проводим ли свою веру в нашу жизнь, занимаемся ли делом самопознания, покаяния, возрождения, обновления всех сил душевных, растем ли и зреем ли духовно, как пшеница в поле. Мы должны знать себя, свою душу, ее силы и способности, ее назначение для вечной жизни в Боге. Это существенно необходимый предмет заботы для каждого христианина. Мы – нива Божия. Дай Бог, чтобы на этой ниве росли и зрели только колосья пшеницы, имеющие быть собраны в житницу Господню, а не плевелы, не сорная трава, которая брошена будет в печь вечного огня. Мы – жатва, и серп Божий пожинает около нас каждый день свои жертвы. Дойдет скоро этот серп и до нас. Приготовимся же, чтобы он не пожал нас неготовыми. Необходимо оставить леность и неразение. Многие из нас в состоянии расслабления. В воскресные праздничные дни, когда Святая Церковь зовет к богослужению, к молитве, прохлаждаются на своих ложах. Те, которые получили довольство и которые, казалось бы, должны прежде других поспешить в храм, чтобы возблагодарить Бога, почти не бывают в храме и пренебрегают нуждами ближних. Надо оставить пристрастие к земному, отбросить скупость и жестокосердие к бедным. Если вы богаты, то не забывайте, что есть многотующие, нуждающиеся в вашем милосердии и малом пожертвовании. Не забывайте, что есть алчущие и жаждущие, нуждающиеся в ваших крупицах. Одевайте и питайте нищую братью вашу. Доставляйте, по крайней мере, работу ищущим ее. Будьте немощны для греха и сильны на добро. Оставьте нескромность и изысканность в одеянии вашем, неприличном для христиан. Загляните каждое в свое сердце и спросите свою совесть. Чем бывают больше заняты наши сердца? Не страсти ли, братья, не грехи ли, вольные и невольные, обыкновенные и всегдашние обитатели наших сердец? Где живешь ты, Господи, в чистых сердцах, в сокрушенных и смиренных сердцах? Там он живет, покоит, услаждает, радует эти добрые сердца. И как блаженны им эти сердца, предвкушающие на земле небесное блаженство. Без него кто утешит скорбящие души? Кто поможет в искушении? Кто управит безбедно корабль нашей жизни и ведет в тихую пристань? Аз есть воскресение и живот, говорит Господь. И найти Иисуса Христа дело нетрудное, так как Он везде и все. Весь мир наполняет собой, стоит у самого сердца нашего грешного и стучит в него, чтобы мы отворили его верой и любовью. Мы опутали себя плоскими сетями, страстями, и чтобы идти за Спасителем, жить по его святым законам, нужно отвергнуться, отказаться угождать человеку ветхому, исполненному лжи и различных похотей. Трудно отвергнуть за себя, и самоотвержение составляет для нас крест, в иное время, быть может, очень тяжкий, орошаемый потом и кровью, или слагающийся из лютых скорбей и болезней. Зато велика награда на небесах. Все мы много трудимся для временного благополучия. Как же не потрудиться для вечного, нескончаемого, нестареющего? И имеющему крепкую заботу о своем спасении, всегда взирающему сердечными очами ко Господу и от Него всегда помощи ищущему, отвергнуться нетрудно. Иго мое благо, и бремя мое легко есть, говорит Господь. Еще, братья возлюбленные, учит и учит святой кронштадтский пастырь, хочу обратить ваше внимание на весьма важные пороки, губящие множество душ, именно на праздность и рассеянность, на нерадение чтению Слова Божия и книг святоотеческих. Надобно оставить и эти пороки. Святой апостол повелевает всем нам дорожить временем, употреблять его на дела спасения, а не убивать, как самую гнусную вещь, на самые пустые дела. Наше время измерено, исчислено, и каждый бой часов напоминает нам искать того, кто сотворил время и сам стоит выше всякой меры времени, и нас может исхитить из его неразрушающегося потока. Внимайте! Вам осталось меньше одним часом до жизни загробной. Не прельщайтесь временной сладостью греха. Она пройдет, как сон, оставит душу пустой. Не тратьте времени напрасно и в бездействии. Пока есть время, будем, братья, призывает батюшка, отсекать свои прихоти и недобрые навыки. Не станем забывать, что мы ученики Небесного Учителя Иисуса Христа и духоносных Его апостолов.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский». По его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».Слушатели программы «Троицкое слово». 16 июня нынешнего года в Троице-Сергиевой лавре воспоминали 30 лет со дня представления высокопреосвященнейшего архиепископа Сергия Голубцова, новгородского и старорусского. В этот день на могиле владыки Сергия, которая расположена за алтарной частью Церкви Сошествия Святаго Духа на Апостолов в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, состоялось заупокойное лития. В этот день почтить память архиепископа Сергия собрались некоторые из его родственников и близко знавшие люди.
Серафим, сын брата архиепископа Сергия, Алексей. Нас было трое ребят. Вот один скончался, протоиерей Сергий. Остались Серафим, я средний, и младший Николай. А архиепископ Сергий, он мой крестный отец. Поэтому я его чту до конца своей жизни. На покой он ушел по болезни, а вообще он войну прошел, служил в армии, а после поступил в духовную академию, закончил ее. Ну и после он был направлен в Новгород епископом, после дальнего архиепископа, а после он ушел. Он всю жизнь был реставратор и много посвятил этому делу, и здесь и писал иконы. Написал икону преподобного Сергия, известную. В общем, он достойно прожил свою жизнь. Мой дед Александр был профессором духовной академии. Скончался он в 1911 году. Он был профессор литургики и церковной археологии. Похоронен он на Кукуевском кладбище, здесь же, в Сергиевом Посаде. Ну, у нас семья духовная, это был еще брат Николай, священник был, рано ушел из жизни. В те годы мы были, приходили сюда, в его келье, вот на выходе была. Мы жили здесь, в войну мы даже здесь жили, поэтому, значит, этот город для нас такой родной, и родители наши здесь. И приходили к нему, собеседовали с ним. Ну и в Москве тоже он посещал. У нас была большая семья, поэтому встречались, в общем, с ним. Сегодня 30 лет памяти. Он ушел в 82-м году. Так что мы почти каждый год приезжаем сюда на память его. А в этом году тем более такая.
Я дочь отца Серафима Голубцева, младшая. Архиепископ Сергий был 11-м в семье ребенком, а мой отец Серафим был 12-м. Их всего было 12 членов семьи. Матушка монахини Сергия, кто остался из Пюхтицы, она там похоронена. И протоиерей Николай, он похоронен на немецком кладбище. Вот все мы почитаем их память, в том числе приехали сюда сегодня на 30-летие со дня его смерти, архиепископа Сергия. Все его, конечно, очень любили, и всех он всегда родственников навещал, и всем всегда помогал. Но болел он, конечно, в последнее время. Родители его тоже мы всегда вспоминаем и в записочках пишем. Это был у нас профессор Лаврской академии Голубцов Александр Петрович и Ольга Сергеевна Смирнова, а ее отец ректором был духовной академии этой Сергиево-Посадской. Всех мы их помним, фотографии у нас все в доме висят, и наши дети, и наши внуки знают, кто такие родственники. Мы всегда вот держимся вместе, собираемся на Рождество, на Пасху. А нас тоже в семье пятеро, и внуков у всех много.
Великого Новгорода такая недостойная инокиня Мария. От владыки благословения, чтобы за него помолиться, нашего митрополита Льва. Он был еще тогда келейником у Никодима, когда сменил Никодим престол у нашего владыки. Сейчас он у нас. А был-то он так келейником у Никодима, когда владыка служил. Но так как он заболел, паралич, а я была в госпитале военном. И тогда не было врачей, массажистов, а ему надо было срочно паралич массажировать. И пришлось мне с ним лет 20-25 ездить. Вот все ездила, был на фронте, был и в лагерях был. И в тюрьме был. Это он в лавре служил много лет. При Алексее первом. И он и благословлял его вот больного, чтобы он поехал. Вот как раз мне дал даже благословение. Но в городе он и заболел. А в лавру он переехал в 73-м году где-то. Там продолжали. Жизнь это было до конца доводить. И мы много еще ездили по благословению. воскресенье уже Алексия, вот этого нашего второго, на лечение. И в Грузию. Там был патриарх Илья, а он учился у владыки нашего в Академии в Москве. Какой был владыка, таких больше нет владык. И он сказал, я первый и последний. А сейчас владыки, владыки названия. Но это надо было видеть, какой был владыка. И открытый, и добрый, и простой, и безлобивый. И все последнее отдаст. Все. Хоть всю келью с ним забирай. Вот такой был. А сейчас на других владыке таких нет.
Мне хотелось бы привести небольшую автобиографическую справку, которая раскрывает жизненный путь архиепископа Сергия Голубцова. Владыка родился 29 апреля 1906 года в семье профессора Московской духовной академии Александра Петровича Голубцова в Сергиевом Посаде. Его отец, скончавшийся в 1911 году, был современником выдающихся профессоров академии Ключевского, Голубинского, занимал кафедру литургики и церковной археологии. Кроме того, кафедру церковного искусства в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Строгий и внимательный к себе, он обладал нравственным авторитетом в академии. Мать будущего владыки Ольга Сергеевна Голубцова, скончавшаяся в 1920 году, была дочерью ректора Московской духовной академии профессора протоиерея Сергия Смирнова. В 1923 году Павел Голубцов окончил первую Сергиево-Посадскую единую трудовую школу второй ступени. Переехав в Москву, он поступил на службу в Государственный исторический музей, где работал в качестве рисовальщика и библиографа, а с 1929 года художника-реставратора. Специальность реставратора Павел Александрович получил благодаря учебе в отделе древнерусской живописи государственных центральных реставрационных мастерских, которыми руководил академик Игорь Карабарь. В 1928 году поступил на второй курс Московского государственного университета на отделение изобразительных искусств этнологического факультета, а в 30-м учебном году был переведен на третий курс. В марте 1930 года был выслан в Северный край по статье 58.10 сроком на 3 года. Работал художником-декоратором в железнодорожном клубе города Няндома. Вернувшись по отбытии высылки в Москву, Павел Александрович в течение 7 лет работал художником-оформителем по различным договорам в учреждениях Москвы. В 1940 году вновь был приглашен в Государственный исторический музей на научно-реставрационную работу, которой занимался до дня мобилизации в августе 1941 года. В течение этого первого года, помимо реставрационных работ, Павел Александрович написал и прочитал 2 доклада на ученом совете музея. К вопросу о монументальной живописи в бывшем Пафнутьево-Боровском монастыре в связи с его архитектурой и 2 портрета патриарха Адриана в собрании Государственного исторического музея. В августе 1941 года Павел Александрович Голубцов был мобилизован в Красную армию. Все годы Великой Отечественной войны служил в военной части сержантом 6-го учебного запасного автополка. Был награжден медалью «За победу над Германией». Необходимо остановиться на таком важном эпизоде в жизни Павла Александровича Голубцова, как сохранение им главы преподобного Сергия Радонежского от поругания. В 1928 году летом он тайно перенес честную главу печальника русской земли из Сергиева Посада в поселок Мишаловку под Любевцами, где жил Юрий Александрович Алсуфьев. Уже перед самым призывом на фронт он вновь перенес главу преподобного Сергия, теперь уже из Люберец, к своему духовнику, старцу схиархимандриту Илариону Удодову, который служил в храме в честь Владимирской иконы Божьей Матери в селе Виноградове под Москвой по Савеловской железной дороге около станции Долгопрудная. Глава преподобного Сергия хранилась в алтаре храма под престолом. Вернувшись с фронта, Павел Александрович уже в третий раз перенес честную главу преподобного Сергия из Владимирского храма на московскую квартиру Васильчиковой, которая передала бесценную святыню святейшему патриарху Алексию I. Демобилизовавшись в сентябре 1945 года, Павел Александрович приехал в Москву и сразу подал прошение на поступление в Православный Богословский институт. Его духовник, архимандрит Виларион, дал свое благословение и рекомендацию в московские духовные школы. В октябре 1945 года он поступил на второй курс Богословского института, а в 1947 окончил Московскую духовную семинарию, реорганизованную в конце августа 1946 года. В том же 1947 он поступил в Московскую духовную академию. Будучи на третьем курсе, вступил в братство Лавры 6 марта 1950 года, а 2 апреля того же года наместником Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Иоанном пострижен в монашество с именем в честь преподобного Сергия Радонежского. 28 мая 1950 года был рукоположен в иеромонаха. Помимо учебы в духовной семинарии, а затем в Московской духовной академии, Павел Александрович Голубцов неоднократно привлекался к художественно-реставрационным работам, как музейный специалист и опытный реставратор. В 1946 году он провел большую работу по реставрации иконостаса и всей стенописи академического Успенского храма в Новодевичьем монастыре. В 1947 году работал помощником главного художника в Богоявленском патриаршем соборе и одновременно возглавлял бригаду художников по реставрации живописи главного купола и барабана Богоявленского собора. В 1948 расчищал и восстанавливал лепнину царских чертогов Лавры. В 1950 году иеромонах Сергий был назначен ответственным представителем от Московской патриархии по реставрации Троицкого собора Лавры. Надо заметить, что его приход совпал с моментом крайне обостренных отношений между Московской патриархией и государственной мастерской в деле реставрации Троицкого собора. Отец Сергий смог установить взаимные понимания обеих сторон, а в ноябре 1952 года реставрация Троицкого собора была закончена. В 1951 году иеромонах Сергий Голубцов окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия за представленные сочинения «Способы воплощения богословских идей в творчестве преподобного Андрея Рублева». В характеристике, данной отцу Сергию, сказано, что он может быть рекомендован на духовно-педагогическую работу, особенно на уроке литургики, в которой в части церковной археологии был бы хорошим преподавателем, будучи сам специалистом в области церковного изобразительного искусства. За 2 учебных года, с 51 по 53, иеромонах Сергий написал курс лекций по церковной археологии объемом в 450 печатных страниц с привлечением новых данных в области изобразительного искусства и русской архитектуры. Ему также принадлежит инициатива создания живописного кружка и церковно-археологического кабинета в Московской духовной академии. Еще будучи студентом, Павел Александрович поставил в классной аудитории небольшую витрину, поместив в нее несколько древних церковных предметов, лично принадлежавших ему. Священноначалие поддержало идею Голубцова. В 1953-м иеромонах Сергий был назначен заведующим историко-археологического кабинета, причем администрация академии настоятельно требовала от него скорее приступить к организации кабинета, разместить экспонаты, составить инвентарь и каталог вещей. Кроме церковной археологии и еврейского языка в академии, отец Сергий преподавал в Московской духовной семинарии священные писания Нового Завета, любезно предложенные ему инспектором-профессором Доктусовым. Являясь иноком Троицы Сергиевой Лавры, отец Сергий совмещал службу в академии с различными монастырскими послушаниями – духовничество, составление проповедей, дежурство у мощей преподобного Сергия, экскурсии по Лавре в связи с приездами иностранных гостей и другие. 5 июля 1954 года святейший патриарх Алексей I возвел иеромонаха Сергия Голубцова в сан архимандрита, а 17 октября 1955 года Священный Синод определил быть архимандриту Сергию епископом старорусским, викарием Ленинградской епархии. Назначение его епископа состоялось 29 октября 1955 года в Покровском академическом храме. На следующий день, 30 октября, в том же храме, святейший патриарх хиротонисал архимандрита Сергия во епископа. С 1 ноября 1955 года доцент, епископ старорусский Сергий Голубцов, был освобожден от преподавания, но, став архипастырем, он не оставил научных занятий. В течение ряда лет владыка Сергий разрабатывал тему магистерской диссертации «Иконописное и живописное направление в церковном искусстве и их онтологическая оценка». С 25 февраля 1963 года владыка был архиепископом. В 1964 году стал почетным членом Московской духовной академии. До 1967 года архиепископ Сергий Голубцов управлял древней новгородской епархией. В январе 1968 уволен по болезни за штат с определением его на место жительства в Троице-Сергиеву лавру. 16 июня 1982 года высокопреосвященнейший владыка Сергий скончался в своей келье от четвертого инсульта. Погребен был в Свято-Троицкой Сергиевой лавре у алтаря храма в честь сошествия Святаго Духа на апостолов. Подошел к концу 402-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв.